Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте всем, кто сейчас присоединился к нашему разговору. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, а прямо передо мной на вопросы отвечает Любовь Константиновна Слиска, первый вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации. И сейчас я хочу взять вопрос из пейджера. И вот продолжая немножко вот этот наш разговор, который был перед новостями, вопрос такой. Прокомментируйте, пожалуйста, законодательную инициативу депутата Челенгарова и горячо поддерживаемого вами о совмещении депутата с коммерческой деятельностью.
А почему поддерживаем? Я являюсь соавтором этого законопроекта и полагаю, что ничего страшного здесь нет. Такая норма действовала до второго созыва Государственной Думы, когда депутаты могли входить в состав правлений, советов директоров крупных компаний, банков. И я не вижу здесь никаких элементов коррупции. Как раз депутаты, избранные народом, и могли бы там осуществлять должную меру контроля за деятельностью этих банков. И думаю, что вот та истерия, которая сейчас разразилась вокруг этой законодательной инициативы, это как раз те, кто очень не хотят, чтобы появился депутатский контроль в этих структурах.
Речь идет только о депутатском контроле, о присутствии в Совете
депутат
директоров?
Депутат не имеет права получать никакие деньги, кроме творческой, преподавательской деятельности
и
адвокатской.
Но вы согласитесь, здесь такое широкое поле для, не знаю, там, лоббирования, для коррупции и так далее.
У нас достаточно лоббистов в Государственной Думе без присутствия в этих компаниях. Но я думаю, что если 15, 20, 30 человек депутатов будут являться официально представителями Государственной Думы в этих компаниях, то, наверное, мы предусмотрим и порядок работы этих депутатов, а не только убрав этот союз «не». И просто убирать союз. Могут быть. Раньше могли быть и работали, и неплохо работали. И мы уже посмотрели эту практику, когда наши депутаты делали очень серьезные замечания и предъявляли претензии к руководству данных компаний. И иногда даже были инициаторами проверок этих компаний налоговыми структурами.
Я могу с вами согласиться, что и так хватает лоббистов. Мало того, все прекрасно знают, что и людей, которые все равно занимаются так или иначе коммерческой деятельностью, тоже достаточно среди депутатов. Но все же, стоит ли вот так вот узаконивать, что называется, ситуацию и открывать эту дверь?
Я не могу понять, почему сейчас так все возбудились. Этот закон действовал с 93 года до 98 года. Потом в 98 году убрали эту поправку, поставили, это не могут быть. Это могло быть. Никогда ни у кого никакого ажиотажа, возмущения это не вызывало. Сейчас, когда Государственная Дума предлагает такой вариант, сейчас все почему-то решили. Я вас уверяю, что больше всех поднимает шум те, кто боятся контроля и вхождения депутата в эти структуры. Вот и все.
Ну, я так полагаю, что вот тот Геннадий, который задал этот вопрос,
вряд ли. Вы знаете, что хочу сказать, Свет, у нас практически, да, многие, вы правильно абсолютно сказали, являются и руководителями крупных компаний, и председателями правления банков, и председателями советов директоров. И это, получается, тогда они действуют в нарушении закона. Акции у многих депутатов есть, но они не являются как бы вот оплачиваемыми сотрудниками тех или иных органов управления. И здесь они ими таковыми являться не будут. Поэтому просто узаконить эти вещи. Но закон мы пока не внесли. Мы просто законодательную инициативу направили в правительство. Она сейчас проходит тот необходимый процедурный режим, который предусмотрен нашим регламентом.
Будем следить. Ну, вот здесь сразу пошли отклики на пейджер по поводу того, что мы говорили о бывших и нынешних доходах. Виктор из Перми. Я бывший военный, отслужил не на паркете, а в 7 гарнизонах. Возьмите калькулятор и посчитайте по сравнению с 2002 годом. Видимо, здорово уменьшились его возможности. Так, что еще здесь? Иванов виноват не в дедовщине, а в том, что, поднимаясь в горы, теряет доступ к информации. А если война начнется, пока он в горах? За страну страшно. Министр Иванов плюнул в лицо обществу. Уже заодно это его надо выгнать. Разговор об испытаниях нового оружия оставьте. Ну и далее. Иванова, честно говоря, здорово тут. Здорово. Умирает мальчик из Челябинска. Умирает мальчик в Челябинске. Видимо, это уже речь. Программа «Времечко» собирает деньги для операции за рубежом. Собрали 30 тысяч, нужно 80. Чиновники не помогают. Мальчик может умереть. Видимо, это как раз речь о том, что правительство совершенно не, сейчас не финансирует.
О том, о чем мы с вами говорили. О том, что вот сейчас не финансируется правительство, потому что нет, еще не издан этот порядок финансирования, который работал, и финансирование проводилось через федеральное казначейство.
А конкретный человек может умереть при этом. А скажите, а вот сейчас, не знаю, в порядке исключения, как-то к Зурабову можно обратиться для того, чтобы выполнили вот эту норму? 2/3 оплачивает правительство, если операцию здесь нельзя сделать.
Мы обращаемся в исключительных случаях, депутаты конкретно обращаются, решаем эти вопросы, когда к нам обращаются с такими просьбами.
Если я найду координаты вот эти вот об этом объявлении с программы
«Времечко»... Да, передайте мне так.
Я передам вам, хорошо?
Постараюсь это решить в ближайшие
дни. Так, еще вопрос. Хочу успеть много что еще спросить. Вот этот закон о терроризме, о котором сейчас так много говорят, противодействие терроризму, по-моему, автор Владимир Васильев, да, по-моему,
нет,
автор.
Там группа авторов.
Ну,
там
один из основных разработчиков,
который, да, отрабатывал этот законопроект, это был комитет по безопасности.
Всех, наверное, не без причины насторожила вот эта история, что можно сбивать самолеты, если есть информация о том, что там находятся террористы. Честно говоря, страшно. Летаем мы все много, вы в том числе, да, с самолета на самолет. Не страшно вот все-таки с таким законом?
Вы знаете, я хочу, чтобы у нас меры предосторожности и безопасности в аэропортах соответствовали, ну, по меньшей мере, хотя бы израильским. Угу. Если кто-то летал из Иерусалима или из другого израильского города, вы видели, как там,
там досматриваются страшные
силы. Как тщательно досматривается вообще каждый пассажир, который идет на тот или иной лайнер. Если у нас такое будет, то нам этого бояться нельзя. А для террористов это предупреждение.
Ну, предупреждение, предупреждение, но страшно,
им
потому
все равно
что у нас
терять
все-таки
нечего, понятно.
Уровень ответственности,
да,
и тщательности не такой, как в Израиле, где высокая степень вот этой ответственности и тщательности, да? Можно быть уверенным, что решение не будет принято спонтанно, а только уже вот в таком крайнем случае.
Вы вспомните, вот когда случилась вот эта ситуация в Америке, все настолько было неожиданным, что уж такие во всех этих вопросах специалисты большие, и спутниковое телевидение, и все, и спутники, и разведчики отслеживали это все. И настолько это было неожиданным. И мы могли бы просто избежать жертв в этих двух башнях торгового центра. Сколько людей там оказалось? Просто жертв, потому что эти самолеты пошли на эти торговые башни.
До 11 сентября помним. Но, да, наверное, все-таки нужно тщательнее быть именно на стадии там досмотров и каких-то проверок и превентивной информации.
Но это ведь,
да,
не только у нас. Сейчас ведь такая, по аналогии же мы это сделали. Мы же мониторили иностранные законы, законы иностранных государств. Такие нормы там тоже существуют. Поэтому не надо ужасаться, что это только Россия придумала.
Вот все-таки Иванову сигнал. Столько откликов на реплику о нем. Министр обороны Германии ушел в отставку лишь потому, что слетал в отпуск на государственном самолете. А у нас, как всегда, дело с сыном Иванова замяли. Всех, конечно, возмутила эта история, когда он задавил человека, сын Иванова, и ничем это не кончилось. Честно говоря, действительно поразительно. Не только
У меня такое ощущение, что у вас на «Эхо Москвы» заказали Иванову. Вот просто мы сегодня говорим об Иванове. А начали вы сегодня, Света, с того, что мы поговорим об
ОБСЕ. Да?
Да.
Хорошо. Я отвлекаюсь от пейджера. Извините, уважаемые радиослушатели. Давайте мы поговорим еще о Грузии. Вы были на парламентской ассамблее в Вене, да, она проходила?
Да, в Вене, в Австрии.
И там была и делегация из Грузии. Насколько я знаю, Нино Барджанадзе, по-моему, возглавлял их представительство.
Она возглавляет постоянно эту делегацию ОБСЕ.
И вы там встречались и общались?
Это была просьба настоятельной грузинской делегации, потому что каждое совещание, каждая встреча в ОБСЕ, она всегда начинается с того, что госпожа Барджанадзе делает несколько резких заявлений прессе. Ее сопровождают там от 1 до 4 камер, которые снимают каждый ее шаг. Видимо, это отчет своим западным коллегам, как она работает и как она выполняет поручения нападки на Россию. Мы знали о том, что госпожа Барджанадзе готовится сказать на этом совещании, на этом заседании. Но, знаете, вот ощущение такое, я, к сожалению, не сразу в этой думе и в той думе работала с ОБСЕ, это моя третья поездка была. Я уже вот после Вашингтона и после Подгорицы, я констатировала в Вене факт, что, в общем-то, так уже, как ведет себя Нина Анзоровна, это уже начинает раздражать даже западных партнеров. Постоянные, абсолютно не мотивированные объявления каких-то вот угроз угроз, таких выпадов в адрес России, обвинений. Во всем виновата Россия. Сначала мы говорили о выводе военных баз. Мы начали вывод военных баз, мы договорились о сроках, мы их выполняем. Но, как ни странно, чинить препятствия нам начали грузинские власти, когда нам запретили вообще туда на замену отправлять офицеров, солдат. Мы не можем оттуда, не могли, вернее, раньше забрать оттуда тех, кто уже отслужил срочный срок службы. Тем более, несмотря на все эти препятствия, все эти нарушения как бы договоренностей, наши графики все исполняются. Сейчас нам стали ставить непременные условия, чтобы мы вывели своих миротворцев из зоны грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Дело в том, что это принято было в Дагомысе, это коллективное решение, это, в общем-то, нормальная ситуация, когда из договорных отношений выходит цивилизованным способом. Начались провокации, была попытка захвата нашего одного объекта, даже вот недалеко от города Батуми. Вы знаете, что все, пока военные базы не выведены, все эти территории, все это пока принадлежит России. Как только это будет все закончено, все нормально восприняли и на парламентской ассамблее НАТО, парламентской ассамблее ОБСЕ, АЗС, то, что Россия начала вывод военных баз. Теперь нам стали говорить о том, что там чуть ли не какими-то трупами обмениваемся, что мы там воруем людей, что эти трупы куда-то выбрасываем. И вот у меня такое ощущение, что если вот начнется завтра в Грузии грипп, да, то во всем будет опять виновата Россия. Птичий грипп начнется. Вот эти обвинения со стороны господина Саакашвили, когда случился взрыв газопровода, когда случился подрыв одной из опор линии электропередач. Вот ощущение такое, что просто все зациклились на России. И, вы знаете, вот сегодня я вспомнила перед тем, как к вам идти, вопрос задала госпожа Бурджанадзе, председателю ОБСЕ, у нас присутствовала на открытии очередной сессии, почему Россия не выполняет план вывода миротворцев и план по регулированию осетино-абхазского конфликта, который мы с вами приняли в Любляне. Он так на нее удивленно посмотрел и говорит, вы задаете риторический вопрос. По сути дела, никакого плана не было. Просто были заложены основы в заявлении о том, как можно регулировать эти вещи. То есть все перевирается, передергивается. И мне кажется, я уже сказала, госпожа Бурджанадзе, 15 лет в Грузии ничего не изменилось к лучшему. Россия ли виновата в том, что в Грузии такая ситуация? Может быть, как у нас говорили, нечего на зеркало пенять, а посмотреть, что с физиономией делается и что делается вообще с тем, что ваше руководство дает стране. Вот у меня недавно вернулся из Грузии мой знакомый, и он говорит, ты знаешь, я был в Грузии в 79-м году, я просто не узнал эту страну, что творится. Ну так вот, центральная улица вроде бы Тбилиси смотрится нормально. А если уезжаешь вот в какие-то пригороды, то там такая нищета, что люди продают последнее, чтобы хоть как-то выжить. И мы не видим никаких сообщений о том, что хорошего делается, как вообще собираются в этой ситуации решать эти вопросы. Наш министр иностранных дел Лавров открыт абсолютно для любых консультаций. Мы готовы объяснять и обсуждать любые вещи, но если так мы будем работать, да, вот я вам просто скажу, мы когда сели на переговоры по настоянию грузинской страны, посыпались сначала обвинения, мы молча выслушали госпожу Бурджанадзе, я сказала, ну если мы собрали для того, чтобы снова послушать то, что вы сейчас выскажете в адрес России, очередное обвинение, то мы также уйдем ни с чем. Давайте не будем вот все сразу вопросы спутать в один большой винегрет. Давайте поставим три задачи, которые будут волновать Россию, Грузию, и, может быть, это пусть будут не главные, а сопутствующие задачи для решения главных. Первое, не чинить препятствия в выводе наших российских баз. Давайте посмотрим, где есть проблемы. Второй и третий пункт я предлагаю вам предложить. Все опять сначала. Давайте отменим соглашение 93-го года. Убирайте миротворцев. Мы будем доводить контингент НАТО. Но даже это мы же не можем не думать о том, как все это будет делаться. Это же не просто так. Заявить всегда легко. А вот у меня такое ощущение, что лишь бы заявить, отвлечь внимание от каких-то серьезных проблем и никаких конкретных шагов в этом направлении дальше не делать. Вот уже, как мы приехали, прошла неделя. Пока со стороны Грузии никаких предложений мы не получили. Хотя мы договорились, что в первую неделю мы будем встречаться. Когда я сказала госпоже Бурджанадзе, что я готова возглавить эту комиссию, когда мы будем встречаться вместе, тем более, что я в Грузии была, мы с ней неплохо выстраивали свои отношения, она сказала, нет, я буду против. Потому что вы как-то посмели сказать, что Грузию можно по территории сравнить с одной из российских губерний. Я сейчас это говорю, что по территории Грузия действительно не очень большая страна. По населению то же самое. А амбиции такие, что, по-моему, они уже сами не знают, как с ними бороться. Мне просто жалко грузин, которые проживают в Грузии, которые ждут перемен к лучшему, но их нет и нет. Мы помним, что было при Комсохурде, что было при Эдуарде Амбросевиче Шеварднадзе, но все равно таких вот ошибок раньше не делали. С Россией садились, договаривались. Затихали как-то вот эти конфликты. Сейчас все построено только на конфликт. Абсолютно все на конфликт.
Ваша Константиновна, вот если говорить, что кто-то говорил, что развал Союза, там, сродни, не знаю, там, развод, да, развод с теми, кто еще недавно входил в одну семью. Но когда что-то случается в отношениях, там, например, даже двух людей в той же семье, все равно можно сказать, что в чем-то виноваты оба. Да? Вот я сейчас доформулирую. Я понимаю, там много нервозности вот со стороны Грузии. В чем вы бы сказали, что есть и наша вина, и наш просчет в том, что так сейчас обострились, так, на мой взгляд, болезненно обострились отношения с Грузией?
Я не могу ничего сказать, в чем есть наша вина. Нашей вины там абсолютно нет. Все наши миротворцы, все наши базы там были в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты заранее. В том, что, к сожалению, даже вот те наметки договоров, которые мы пытаемся сделать на уровне органов исполнительной власти, на уровне парламента, они, к сожалению, вот остаются только разговорами. Мы, если бы хотя бы до чего-то хоть раз договорились, и точно вдвоем бы следовали этому, вот как сейчас договорились о выводе военных баз с территории Грузии, то, наверное, дело было бы иначе. А вот посмотрите, мы делали ряд предложений грузинской стороне, они остались безответными. А госпожа Бурджанадзе написала письмо Грызлову, что она просит немедленно принять парламентскую делегацию Грузии, обсудить вопросы, которые сейчас есть между Россией и Грузией. Сейчас уже, вот смотрите, до чего дошли вот эти все наши конфликтные ситуации. Мы сделали предложение перенести визит премьер-министра Грузии на более поздний срок, потому что действительно очень зашли в тупик отношения конфликтные. Второе, мы прекратили выдачу виз. И сейчас только острые гуманитарные какие-то миссии могут получить эти визы. Это уже вот... И все опять хотят обвинить Россию. А сколько можно терпеть вот просто необоснованные абсолютно обвинения в адрес России? Какие-то выдуманные абсолютно обвинения, которые не соответствуют действительности. Ко мне, когда подошли поляки и узнали, что еще до сих пор Грузия, вот уже сейчас даже, получает газ от России по $110, они говорят, нормально, а нам-то продаются по 230, а чем они-то лучше?
Но ведь та же отмена виз бьет в первую очередь именно по простому населению. Парламентская делегация так
принят. Простое население в России не ездит.
Да ездит.
Ему бы, Светлана, извините меня, концы с концами свести. Это тоже ездит. Анализировалось.
Вы знаете,
а вот то, что сейчас инвестиции станет в Грузию идти поменьше от того, что здесь зарабатывают в России, на нашем бизнесе, инвестиционном рынке, это да, это может сказаться очень серьезно на экономике Грузии.
Просто...
Потому что более миллиарда долларов ежегодно инвестируется в экономику Грузии за счет работы в бизнесе России. Вот и все.
Это
осложнение.
Еще
кому-то
хуже жить.
Да.
Но сейчас, вот совсем недавно, к сожалению, были похороны Всеволода Михайловича Вильчика, нашего социолога, много работал на телевидении, к нему хотели приехать несколько друзей из Грузии. И это была такая проблема, мы тут все просто чуть не до министра доходили для того, чтобы получить визу, приехать на похороны. А ведь это же не исключительная ситуация. Таких ситуаций сплошь и рядом. Так кому от этого хорошо?
Я еще раз говорю, к сожалению... Ни господин Саакашвили, ни госпожа Бурджанадзе. Единственный человек, которого я вспоминаю по-доброму из этой когорты руководителей, это покойный Жванья. Вот тот всегда умел помнить, о том договорились заранее. И добрая вот память, и хорошие такие вот воспоминания у меня о нем остались. Мне очень жаль, что они потеряли этого замечательного человека. Он умел держать слово, и он умел последовательно следовать договоренности к тем, которые стояли впереди.
Соглашусь с вами, хотя говорила с Жванией только один раз, и то по телефону, и там посредством телемоста. Но скажите мне, пожалуйста, ведь смотрите, Грузия, в нее своя правда, она бьется за целостность своей территории.
Она бьется
за Абхазию и Южную Осетию, которые входят в территорию этой маленькой, как вы правильно сказали, меньшей
любой
губернии страны.
Я хочу всех отвести к историческим
справкам. Но, а мы раздаем легкое гражданство российское и говорим, что мы сейчас защищаем российских граждан.
Принимаю участие в референдуме 17 марта. 91-го года, да, когда мы голосовали за референдум, быть или не быть Советскому Союзу. Абхазия тогда проголосовала за то, чтобы быть Советскому Союзу. И Абхазия добровольно в состав Грузии на протяжении всего исторического периода не вступала. Она даже раньше России, Абхазское княжество, присоединилась к Российской империи. И если вот эти исторические справки смотреть, мы очень далеко можем зайти. Мы не претендуем на целостность Грузии. Мы не хотим конфликта, мы не хотим Второй Осетинской и Второй Абхазской войны. И я думаю, что нам нужно будет подумать о том, чтобы, может быть, вот ведь был же план ОБСЕ, да, как урегулировать отношения, но он не сработал, потому что что-то не доработали, что-то не говорили. Мы говорим непризнанные республики. В Швейцарии тоже когда-то была непризнанной республикой, когда-то и Португалию не признавали. Сейчас решается статус Косово. Вот мы посмотрим, если он решится, тогда у этих республик появится право, чтобы их тоже признали. И, может быть, это будет благо для всех. Может быть, тогда они, как партнеры, как соседи, как республика какая-то получит, может быть, особый статус, быстрее договорятся. Я вас уверяю, здесь нужна не территория, не целостность территории. Есть другие проблемы. Ведь ни рубля, ни разу Грузия не предложила из бюджета своего ни Абхазии, ни Осетии. А ведь там тоже живут люди. И если говорить о целостности, нужно говорить не только о территории, но и о людях, которые живут на этой территории. А об этом почему-то никто не говорит.
Да нет, они бы общались и на этом уровне бюджетном, просто сейчас таковы отношения, что это невозможно.
Да никто не делал шага даже. Я вот просто разговаривала и с предыдущим президентом Абхазии, и с Хаджимбой разговаривала, и разговаривала с Багапшем. Он говорит, да нет, что вы.
Ну, а я
даже не было попыток.
Другая история.
Даже не
можно...
было попыток никаких. И я задавала этот вопрос Эдуарду Амбросевичу Шеварднадзе. Он неудовлетворяюще как-то так легко ушел от ответа. Эта встреча была 3 года назад. А если бы хотя бы вот просто собрались, сказали, мы понимаем, да, вам сложно, у вас тут очень большие проблемы, вы в изоляции в экономической. Но давайте посмотрим, что мы могли бы сделать. И потом все забыли, да, так легко решил Саджари, мы теперь развяжем войну, потому что хотим дальше довести...
Нет, они говорят, что не будет никакого военного вмешательства, это страшно опасно.
Нет, но они уже отстреливали турецкое судно, помните, в Абхазии?
Ну, это
тогда,
да.
И уже были такие попытки. Что бы сделали американцы, если бы вот так сейчас себе позволил кто-то?
Я только хочу напомнить, что прецеденты – вещь опасная, потому что если говорить о там самоопределении,
я не говорю
о самоопределении,
то
и на российском... В российских территориях много чего может случиться.
Я просто говорю о том, что вот сейчас будет решаться статус Косово. На российских территориях у нас пока нет таких субъектов.
Есть у нас субъектов. Константиновна, не будем как
это есть в вашей программе, в вашем вот эхо Москвы. Вы пытаетесь внести какой-то раскол в
единение
страны.
Опять журналисты,
конечно.
Виноваты.
Знаете, чтобы Россия была богатой, сильной, да уважаемой, ее нужно любить. Мы ее любить перестали. Мы эту любовь топчем сами, растаптываем достоинства, желания, историю, все перевираем, хотим кому-то понравиться. Но нельзя же нравиться. Давайте нравиться себе. Давайте любить научим страну. Давайте перестанем мешать себе любить нашу страну. А мы только делаем, что с экранов телевизоров, с выступлений, на радио, в эфире, где угодно. Плохой министр, плохая страна, хорошая Грузия. Все, что против России, то хорошо. Что хорошо в России, то плохо. Любить надо свою страну. Ведь когда-нибудь нам за это придется отвечать. Прошу простить за эмоции.
Люба Константиновна, с чего вы взяли, что я родину люблю меньше
вашего?
Я
не к вам это отношу, Свет. Не к вам.
У меня, может, как раз душа болит.
Не к вам это
вопрос
отношу.
Задать.
Не к вам.
Хорошо, резко меняю тему, и переходим к тому, что женщинам, в принципе, не свойственны ни агрессивность, ни что-либо другое. Мы с вами только что видели одну статью в газете, которая лежит там вот на столе в комнате около студии, где говорилось о том, что если бы, может быть, женщин было побольше... А в управлении, в том же правительстве и в той же Государственной Думе, то было бы лучше. Просто потому, что женщинам, в принципе, несмотря на то, что мы разные, да, все-таки больше свойственно какого-то, ну, все-таки сострадательного отношения к действительности. А, Любовь Константиновна, скажите мне, пожалуйста, у вас есть какие-то амбиции, ну, например, не знаю, стать президентом?
Нет.
Почему?
Нет таких амбиций.
А почему?
Я вообще никогда не вру, и сейчас говорю, я даже не хочу обсуждать эту тему. И почему, на вопрос, почему не хочу отвечать. У меня достаточно хорошо сложилось мое политическое такое вот жизненное состояние. Мне уже 53 года будет в этом году, и очень большой трудовой стаж. Я думаю, что я имею право пожить и без политики какое-то время.
То есть
полезной я могу быть и не депутатом, и не министром, и не каким-то большим чиновником. Ведь о полезности человека судят по тому, что он сделал для кого. Помнит всегда хорошее. Плохое тоже помнит, оно, правда, дольше. А вот мне хотелось бы успеть сделать больше хорошего. И никогда не думала даже об этом, чтобы А у вас, даже на секунду
это себе не представлял. А как вы полагаете, а возможно, в принципе, появление в ближайшем будущем в России женщин на высоких постах?
Возможно. Я думаю, что это где-то будет после 2010 года.
Почему?
Мне кажется, что вот все-таки пример северных территорий, да, он скоро начнет как бы вот уживаться в Российской Федерации. Финляндия, Норвегия.
Ну, много примеров.
Да, много примеров. И, вы знаете, даже Пакистан, который, в общем, нам всегда казался дикой страной, а там есть квота, которую мы всегда критикуем. Там 45% женщин должно быть в парламенте.
Другое дело, возможно, какие? Для умиления нравов, да, что тоже неплохо.
Вопрос, какие они придут? Может быть, они просто посидят и помолчат, но даже в Пакистане, да, считают, что почти половина должна быть женщин.
В Чили,
я вот пример. Скоро отправляюсь на инаугурацию президента, избранного президента женщины в Чили. Мне очень приятно, что в латиноамериканской стране сейчас, после очень такого жесткого избирательного процесса, победила женщина, которая тоже разведена с мужем, но сумела она к себе привлечь внимание. Она доктор в прошлом.
Кстати, в той же Америке вполне возможно, там Хиллари с Кандализой реальный претендент.
Но я думаю, что вряд ли сейчас Америка решится на чернокожего президента. Простите меня вот за такой вот ответ. Я думаю, что все-таки больше шансов у Хиллари Клинтон.
Но мы про то, что это женщины.
Да.
А кто бы ни был, Хиллари,
я думаю,
Кандализа.
Что Хиллари больше шансов. Тем более Хиллари очень легко победила на выборах в Сенат. Она уже закрепила за собой это место. И мы, когда с ней встречались в 2001 году, я сказала, что я желаю вам победы. А может быть, потом победы на президентских выборах. Я думаю, что у меня легкая рука.
Так замечательно, что такие амбиции и такое присутствие женщин. Мне кажется, что у нас катастрофически мало. Вполне возможно...
У нас женщин много, Свет. На вторых ролях.
На вторых, и на третьих,
и на третьих ролях. Там,
кладут.
Где надо работать.
Да.
А где вот надо доложить, как сработали, это наши любимые, дорогие, красивые, ухоженные мужчины.
Но, скажем так, все-таки на высоких должностях не будем умолять. Там огромная ответственность, огромная работа. И я, честно говоря, вот, я не знаю, предложи мне идти в президенты, я бы сказала, что это невозможно. Вот для меня это запредельная работа и запредельная степень ответственности.
Мне жалко иногда нашего президента,
но
я просто удивляюсь,
но
как
я уверена, что, наверное, есть такие женщины, которые готовы были бы это взвалить на себя. И дело не только в представительских мероприятиях. Но почему-то вот как-то нету на этой поляне тех, кто готов из женщин.
Просто вот вся жизнь, она все равно идет по спирали. И все хорошо, все новое – это хорошо забытое старое. Просто скоро придет Екатерина II. Может быть, появится
из Германии, что ли?
Елизавета. Нет, у нас будет своя. Я думаю, что шанс, что когда-то у нас женщина станет президентом, конечно, у нашей страны есть.
Ну что ж, я вас поздравляю с наступающим праздником, с 8 марта. Пусть он у вас будет, по крайней мере, каким-то приятным днем, когда вам скажут хорошие слова.
Я не люблю этот день.
И бог с ним. Хотя бы тем хорош, что скажут хорошие слова и цветы подарят. Более-менее искренне. Во всяком случае, вы уже, наверное, научились отличать, когда это искренне, а когда нет. Я вас искренне поздравляю с наступающим праздником. Напоминаю вам, что сегодня мы разговаривали с Любовью Константиновной Слизкой, первым вице-спикером Государственной Думы. Это была программа «В круге света». До встречи через неделю. Всего доброго. Сейчас новости.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.